Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем наш разговор с замечательным знатоком современного театра и театра старинного русского Капиталиной Кокшиневой, доктором филологических наук. И, наверное, пришло время перейти от старины в русском театре к современности. Ведь, в общем-то, театр – это то явление, которое похоже на, может быть, дерево или иное растение. Невозможно вырезать середину, и чтобы крона росла без корней. Наверное, есть какая-то театральная традиция, которая донесла до наших дней те великие опыты прошлого, может быть, их как-то обогатило. Что сейчас происходит в этой сфере?
Ну, я не могу вас порадовать особенно, потому что мне кажется, что сегодня историческая драматургия – это самое проблемное место театра. Внимание к ней, к сожалению, очень, мне кажется, странным, и я попытаюсь показать, что сегодня делает театр в этом направлении. Наверное, можно как-то выделить в структуре современного театра, его репертуара, то, что я называю театром памяти. Или, да, вот театр памяти. То есть мы можем посмотреть, насколько вообще историческая память в современном театре важна. Понимаете, вот если вспомнить, например, 90-е годы, то, наверное, вы помните хорошо, что очень было в литературе был огромный интерес к историческому роману.
Ну да, конечно, был, у нас был Балашов, у нас был Каргалов, Возовиков, у нас был Шахмагонов, у нас было огромное количество людей, которые впервые попробовали себя в этой сфере, и, в общем, выходило совсем неплохо. У нас даже и крупные ученые писали прекрасные вещи. Вот я упомянул Каргалова, у него была историко-литературная хроника «Русский щит», чрезвычайно яркая, запоминающаяся вещь. И, в общем, я думаю, что вы побольше меня назовете
блистательных имен. Да нет, я, пожалуй, даже не буду сейчас называть блистательные имена, я просто хочу сказать, что я очень хорошо помню, как вот на лотках латошная литература, все крупные издательства, «Терра» начинала с того, что она стала издавать исторический роман, да, у нее был большой проект. Потом другие издательства. Романовы была серия «История в лицах», «В судьбах». То есть вот было очень много.
«Веч» очень много издавала.
«Веч» очень много издавала, да. То есть если в литературе в 90-е годы мы можем констатировать вот такой взрыв внимания к историческому роману, я сейчас не обсуждаю качество, оно там, безусловно, было разным, но в любом случае, и даже социологи, нам, которые проводили анализ книжного рынка, они нам показывают, что где-то в 2000 году примерно 35% на книжном рынке это была востребованность именно исторического романа. То есть был взрыв интереса к истории, и это, в общем-то, понятно. Да? То есть история стала интересовать во всем ее масштабе, плюс вернулась наша возможность печатать исторические романы вот того же Краснова, например, да, нашей русской миграции, Алданова. Это тоже очень было весомо.
Я бы к этому добавил, что, в общем, до сих пор люди, которые изучают книжный рынок, показывают, что исторический роман где-то, ну, как минимум, позиции на третьей, четвертой. То есть он стоит достаточно высоко, и интерес к нему не иссяк. Он, может быть, не столь огромен, как это было 10-15 лет назад, но он устойчивый и сильный, и по-прежнему, в общем, выходят свежие интересные вещи.
Ну, это здорово. Но, к сожалению, в театре не происходило таких процессов.
То есть здесь есть какой-то парадокс.
Да,
в одном месте густо, в другом пусто.
Да. А вот историческая драматургия, я даже вам не могу сказать, что вот есть, например, она сегодня вообще как явление. Почему? Тут, наверное, можно отвечать по-разному. С одной стороны, театр исторической драматургии То есть эстетика театра, она поменялась в сторону, так скажем, пустого пространства. История все-таки требует опоры, да? Станиславский в своем спектакле чем потрясал? Он потрясал вот этой фантастической декорацией, уходящей в глубину сцены, этими мизансценами, которые не фронтально поставлены, как это было на театре, а уходящие тоже вглубь пространства, этими низкими сводами, этими лампадами, этой потрясающей настоящестью одежды,
длинными рукава.
Богатство было. Театр от фактически такого визуального исторического богатства эстетически отказался современный, потому что современная сцена, она очень легкая, она очень любит визуальные эффекты, она любит уже экран, она любит совершенно другое. И вот чувство истории как-то оно эстетически изгнано было вот в этом смысле, о котором я говорила выше. Мало того, мне кажется, что тут есть какие-то еще и проблемы, ну, так скажем, мировоззренческие, потому что вопрос, например, исторического самосознания современного театрального режиссера, ну, нигде не ставился. И очень мало кого это где и волнует. За редким исключением, ну, вот есть такой фестиваль «Голоса истории» в Вологде, который очень один из старейших театральных фестивалей России, ему уже 25 лет, и вот на этом фестивале на прошлом. Мы, приехавшие туда критики, провели как раз круглый стол на тему современная драматургия и проблемы исторического самосознания. В чем, так сказать, оно может выражаться? Что я, как человек, занимающийся и театральной критикой, видела в последнее время? Понимаете, вот скорее интересует, так скажем, не театр памяти, а театр вины. Вот он интересовал 2000-е годы больше. Театр вины, так скажем, в формате таком, что, с одной стороны, все время русская история преподносится так, как вот совместное проживание в империи, да, оно как бы нанесло травмы разным народам. И вот театр вины изучает степень травмированности от русских другими народами.
То есть,
это вот их может интересовать.
Понимаю, если я правильно понимаю, то это какой-то развитие темы покаяния, заявленной в начале 90-х.
Ну, я даже не думаю, что это вот как бы призывает каяться, а вот констатация такая вот в этом смысле интересует. Потому что, в принципе, конечно, все эти годы борьба за историю, за историческое сознание, она происходила, мы знаем, и в науке, в исторической разной концепции были, и в культуре, естественно, она отражалась уже в конкретных образах. Поэтому, например, вот такая тема, как рабство, как культурная память, да, интеллектуальное наследие, сегодня более привлекательно, чем, например, там театр памяти и исследование культурного самосознания художника. Понимаете?
Задам вам вопрос, который может показаться провокационным, да, наверное, такой и есть. Не кажется ли вам, что отказ от значительного количества исторических по тематике спектаклей связан не только с идеологическими сдвигами, а с вещью совершенно банальной. Спектакль, который имеет отношение к истории, должен ставиться с антуражем, который, ну, показывает хотя бы какой-то бытовой фон костюма, которые показывают, ну, то, во что были одеты персонажи, представляемые на сцене эпохи. А это все дорого. Может быть, просто театр обнищал?
Да нет. Вы знаете, наши театры живут хорошо. Я могу точно сказать, что ни в одной стране мира нет такого количества театров, которых бы содержало государство, и театры наши живут очень хорошо. Конечно, хорошо живут прежде всего там столичные театры, но провинция тоже жила, в общем-то, неплохо. И я думаю, что все-таки проблема не в том, что театр не может позволить себе, как Станиславский, вот такие необыкновенные костюмы, да, или создать такие декорации с такой степенью подлинности, красоты и художественного качества. Опять-таки, я говорю, эстетика изменилась. Я думаю, что, допустим, того же пушкинского Бориса Годунова можно поставить и без декорации. и с условно историческими костюмами, если будет нацеленность все-таки на какую-то смысловую часть этого произведения без адаптации его. Сегодня исторические герои все выходят в современных костюмах. И каждый исторический герой в современном театре, ну, не буду называть имена известного спектакля скандального, да, Бориса Годунова, одного режиссера модного, когда, так сказать, под каждым героем историческим есть некая, так сказать, аллюзия на героя современности. Там генерала армии, там патриарха, простите, вот, или там еще что-то в таком духе. Вот, поэтому я тоже об этом писала, я не хочу сейчас об этом долго говорить, я просто к чему.
То есть, что в принципе, театр... вот в этом случае история оказывается инструментом взлома современности.
Да, история оказывается инструментом взлома современности, и история часто используется с такими, так скажем, какими-то эстетическими шокирующими приемами. И как таковая правда истории там, или правда личности, или сила истории,
мало
или
интересует.
Сила личности не интересует.
Вообще
интересует высказывание по поводу очень злободневных вещей в современности. Вот. Но я еще раз говорю, что театр, он вообще всегда искусство интерпретационное. Интерпретировать можно очень по-разному. Но когда происходит с помощью истории такое активное внедрение в современность, да, и происходит как раз современными смыслами взламывается исторический контекст того или иного произведения, то это уже, понимаете, даже не интерпретация. Это уже отказ от интерпретации как таковой. Потому что мы приглашаем людей посмотреть Бориса Годунова, они приходят смотреть Бориса Годунова, Пушкина.
А видят там кого-нибудь Бориса Ельцина.
Да, а видят совершенно другое. И поэтому получается, что в данном случае как классика, так и историческая драматургия, вот особенно Пушкин в этом смысле у нас, так сказать, на первых оказался позициях в современном театре, они и нужны совершенно другими целями. То есть их используют как некий код доступа к публике, что публика пойдет, а получит совсем другое, понимаете? Но мне бы хотелось сказать, что, конечно, театр памяти – это, могут быть разные спектакли. Например, я видела, и очень у нас популярно такое драматическое произведение, как «Война» Ларса Нурена. Это пьеса современного шведского поэта, драматурга, сценариста, режиссера. У них, как правило, это очень тесно бывает, все эти профессии связаны. Она идет у нас и в провинции, по-моему, где-то в Московском театре. Значит, речь там идет в этой войне. Ну, как бы, мне кажется, концепция ее раскрывается эпиграфом о тех, кого не успели убить. Действие происходит в немецкой семье.
Вторая мировая
в немецкой семье, возвращается с войны немецкий, он не солдат, он, по-моему, по повыше чинам. И вот что за время войны случилось с его семьей. То есть мы, сидя в России, да, смотрим о том, кого мы не убили, и вот, значит, как они там, так сказать, живут и страдают. Как только этот герой появился, я сразу поняла, что будет, так сказать, чернуха, произойдет, так сказать, сцены обязательно насилия будут. Я не хочу сейчас все это в подробности описывать, но я хочу сказать, что критики считают, что так происходит детабуиризация вот, определенных тем, и что если публика окатывается брызгами крови, то это все вполне допустимо, нормально в разговоре о войне.
Исторический час на радио «Вера».
Как-то трудно произнести слова, которые мне роль ведущего предписывает произнести, но все-таки... Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем беседу об истории в театре с замечательным знатоком современного театра и театральной истории Капитолиной Кокшиневой, доктором филологических наук. Капитолина, ну, хотелось бы увидеть хоть немного света, не зря же мы светлое радио. Есть ли хоть какие-нибудь положительные примеры истории в современном российском театре. Не может быть так, чтобы все уж было совсем скверно.
Ну, понимаете, в чем дело? Ну, я бы так не говорил в таких категориях скверно, не скверно, а вот нужно все-таки понять, куда движется театр, почему его привлекает немецкая драматургия. Наверное, не только потому, что нет своей.
Вот хорошо, допустим. Вот да. У того же Щепенко в театре русской драмы был замечательный спектакль «Царский путь», связанный с историей русской смуты начала 17 века. Театр «Глаз» поставил замечательно спектакль по Шмелеву, по его повести «Поле Куликова». Это ведь, на мой взгляд, успех.
Ну, я видела спектакль Щепенко, не видела спектакль театра «Глаз». Я все-таки говорю, хочу зрителям представить панораму. И если я заявляю, что, а я ответственно это заявляю, что сегодня историческая драматургия – это область проблемная, да, то я бы хотела быть последовательной и сказать следующее, что, конечно, спектакль Щепенко, да, он написан самим Щепенко, он написан на историческом материале, но, например, вот тема войны, да, вот тема Великой Отечественной войны. Мы помним, как в советское время были и юбилейные спектакли формальные. И, кстати говоря, наличие какого-либо госзаказа в этом отношении, мне кажется, стимулирует развитие процесса. Вот. Сейчас его нет такого, и художники не хотят, чтобы он был. Но мне кажется, что вообще, когда есть какая-то воля государства по отношению к чему-либо, это стимулирует. Да? Когда из 100 росинов, как говорил Сумароков, «хочу быть северным росином», когда есть установка, что должно быть в стране 100 северных росинов, из них, так сказать, хотя бы 5 получаются великими, да, ну, произведения.
Вы имеете в виду, что значит, мы этого не видим, в принципе?
Я имею в виду, что сегодня вот такой, например, установки на то, что, например, там должен быть некий соцзаказ, и это нормально, например, на тему историческую, но вот сегодня у нас этого нет, и я считаю, что это, в принципе, должно быть. Но я видел хороший спектакль, достаточно интересный спектакль, это «Крещённый крестами» замечательного художника театрального Кочергина. Он написал свое воспоминание о том, начиная вот с детства, он был во время войны ребенком, и вот на основании документальной его прозы в БДТ был поставлен спектакль. Достаточно такой, ну, так скажем, спектакль серьезный. О нем можно говорить, об этой работе серьезно, хотя, мне кажется, спектакль несколько трактовал тему войны с неким, так сказать, может быть, устрашающим уклоном, чего не было у самого Кочергина в его воспоминаниях, там было больше света как раз. То есть человек переживал все это, и когда уже в взрослом состоянии вспоминал все это, то его этот опыт был не бессмысленным, а он был местами даже с таким чувством юмора, описаны все его приключения, как он, будучи мальчиком, из Сибири возвращался в Москву на поезде, вот этот путь военный, будучи ребенком.
А общая картина достаточно удручающая, хотя на этом общем фоне существуют отдельные успехи. Мы их перечислили, но, насколько я понимаю, ситуация кризисная.
Ситуация кризисная, но к успехам я бы еще напомнила все-таки еще вот о чем, что в театре, у губернском театре у Сергея Безрукова идет спектакль «Веселый солдат» по прозе Астафьева. Это, на мой взгляд, тоже очень удачный спектакль, посвященный теме Великой Отечественной войны. И, собственно, там как бы автор тоже является героем этого спектакля, играет его Борис Сергеевич Галкин. И спектакль тоже, на мой взгляд, достойный того, чтобы о нем всерьез говорить и его посмотреть. Получилась очень неплохая живая такая работа, хотя мы знаем, что Астафьев на тему войны, у него тоже был, так сказать, некоторый бунт, пессимистический взгляд уже.
Да, были страшные вещи, конечно.
Последние годы его жизни. И, может быть, перебор в плане того, сколько жертв было, он и приписывал тут, называл какие-то свои цифры. Конечно, есть вот этот налет духа времени, когда писал это Астафьев, но, тем не менее, спектакль получился, и акцент там сделан, конечно, на сценах не только на, так скажем, писательском восприятии войны и Великой Отечественной, даже если это астафьевское восприятие, но и на том, что там есть народ, как участник истории. вот народ как субъект истории, как само слово «народ», оно как-то сегодня совершенно непопулярно.
Ну вот у кого-то все-таки есть. Капитолина, кризис, да, допустим, даже в чем-то и упадок, несмотря на отдельные светлые полосы. Как из него, по вашему мнению, выходить? Делается ли что-нибудь в этой сфере? Вот, может быть, вы сами что-то делаете. Мне любопытно понять, вот возвращение к полноценному театру памяти возможно или нет? Если возможно, то как двигаться в этом направлении?
Ну, я думаю, что если есть желание, всегда можно двигаться, и, конечно, все возможно, потому что режиссеров, которым все-таки интересно понимать себя, свою собственную историю, свое место в истории. И они все-таки сегодня есть. И я вот как театральный критик считаю своей задачей стимулировать все-таки интерес к исторической драматургии. И сейчас мы готовим проект, который называется «Историческая драматургия» на базе Вологодского драматического театра вместе с художественным руководителем Зурабом Нанабашвили. Мы готовим лабораторию исторической драматургии, где авторы могут принять участие в конкурсе. Конкурс сейчас объявлен. И потом уже жюри будет выбирать те пьесы и те сюжеты, которые наиболее интересны. И будут они на этой лаборатории представлены. Они будут читаться, эти пьесы. Причем это будет такой междисциплинарный подход. В этом будут участвовать режиссеры, актеры будут читать, да, критики будут участвовать. И очень важно, чтобы режиссеры участвовали, чтобы они транслировали свои ожидания от исторической драматургии. И, допустим, молодой драматург писал не в стол, а он чувствовал некий ритм театра, да, вот ту потребность, которая сегодня есть. И в рамках этой лаборатории я рассчитываю, что мы проведем и серьезную научную конференцию, пригласив туда и студентов исторического факультета Вологодского университета, и вообще специалистов, преподавателей. И очень важно, мне кажется, стимулировать интерес к региональной истории в той же Вологде. Ну, вот сейчас 17-й год прошел, да, не появилось никаких значительных пьес по поводу революции. Правда, в этом году Министерство культуры, я очень рада, дали в экспертном совете по драматургии, поддержали пьесу Богдановой Елены из Новосибирска, посвященную теме «Октябрь» вот в Новосибирске, да, что там было во время революции. Это тоже очень интересная тема, потому что в той же Вологде в 17-18 году фактически было двоевластие.
Ну, а вот после того, как лаборатория закончит свою работу, какова, по вашему мнению, по вашим, вернее, планам, заготовкам должна быть судьба тех пьес, которые станут лауреатами, победят, ну, в общем, так сказать, будут показаны как некий творческий успех в рамках этой лаборатории. Что с ними дальше будут делать? Кто с ними будет заниматься?
Ну, во-первых, мы все-таки рассчитываем на то, что, возможно, что Вологодский театр тоже возьмет для себя пьесу. Во-вторых, я не намерена вообще этих драматургов, так скажем, покидать, потому что я, как критик, готова продвигать их пьесы, публиковать их на своем сайте. У меня есть свой сайт, да, предлагать их другим театрам. И вообще, в конце концов, они могут и подать свои эти пьесы потом на конкурс, опять-таки, Министерства культуры по поддержке молодой и немолодой драматургии. Поэтому, конечно, естественно, эта работа должна быть не разовая, что вот мы провели там одну лабораторию, что-то такое сделали и забыли. Вроде бы драматургов много в стране, а вот как-то не сдвигается в этом направлении сознание творческих людей, что это интересно, что это актуально, что это важно. Мне кажется, что мы что-то все-таки сможем сделать, потому что я планирую, что эта лаборатория будет передвижной. Возможно, потом мы поедем в Сибирь.
Ну, это великолепно. Как минимум, меня радует то, что усилия драматургов, которые вкладываются вот в эту сферу, они не пропадут, и как минимум будут опубликованы, возможно, в сети, а, может быть, я надеюсь, какая-то книга выйдет, и как максимум все-таки попадут на сцену. Вы возлагаете надежды на Вологодский театр, и я так чувствую, что доберетесь до Новосибирска, ведь, да, наверное, есть, а я чувствую, что это в планах.
Да. В Новосибирск я очень люблю, там театр Афанасьева Сергея Николаевича, это один из корневых таких театров и очень важных театров на театральной карте России. И я надеюсь, что он тоже будет внимателен к тем, к тому, вот, что мы предлагаем, и проведет как-то на своей базе, на своей театральной базе вот тоже следующую лабораторию исторической драматургии.
Ну вот знаете, что мне нравится во всем этом Капитолина? Мне нравится то, что вы и ваши соратники не сидите сложа руки. То есть, в принципе, вот вы обозначили, да, кризис, да, упадок, да, история на театре сейчас приобретает какой-то странный вид, не используются все возможности и отсутствует какой-то заказ с правительственного уровня. Ну, если не отсутствует, то он минимален. И вы, обозначив то, что есть проблема, что эта проблема серьезная, беретесь самостоятельно за то, чтобы ее решать. То есть не ждете, что сверху придет какой-то крупный государственный человек и скажет, что вы от меня хотите. Видимо, в общем, время не располагает к этому, а сами берете за это. И в этом смысле я вам очень благодарен, и я думаю, что, дай бог, у вас что-то с этим получится.
Я тоже надеюсь. Но я все-таки надеюсь, например, что когда-нибудь театр заинтересуется драматургией XVIII века и найдет там интересные для себя сюжеты и темы. И вообще мне очень хочется, чтобы наши современники понимали, как говорил Страхов, история – это то, что выше нас, это уже отобранное, понимаете? Вот. И поэтому, конечно, я очень хочу, чтобы историческое сознание нашего современника стало качественным, чтобы мы поняли, что там «Игра престолов», ее сюжету, что наша история может быть намного в определенных сюжетнее, да, самых таких популярных европейских фильмов. Мы конкурентно способны, чтобы почувствовать, знаете, вот, вот эту вот драматизацию собственной истории, чтобы ее почувствовать на очень глубоком личностном уровне. Ну и, естественно, что, понимаете, история – это все. Это история страны, это история человека, история личности, история семьи. И последнее, вот опять как-то жизнь вот так меня связывает с Вологодским краем. Фамилия у меня по происхождению Вологодская, река Кокшеньга там есть. Вот. Так вот я должна сказать, что только что я побывала на таком спектакле интересном, в таком формате «История док». Документальная. Значит, под Вологдой есть музей-заповедник крестьянского быта, крестьянской культуры, этнографический. Под открытым небом свезены с Вологодчины роскошные деревянные избы. Но они там не музейно стоят, а там в каждой избе что-то происходит. И вот они выиграли грант у фонда Потанина и создали проект, называется «Право на судьбу», где рассказываются о конкретных судьбах крестьян. Что у крестьян то тоже была личная судьба. И вот такой большой спектакль, часть которого играется в каждой новой избе, в новой точке, ты входишь в избу, и там видишь, ты присутствуешь там при сговоре, или когда берут приемыши, и когда заключается договор, или когда выясняются, так сказать, семейные родовые отношения, и так далее, и так далее. То есть, на мой взгляд, это тоже очень интересный формат, когда и у крестьян, конечно же, было право на судьбу, и вот они ее отстаивают. Причем в таком вот новом, неожиданном и тоже отчасти театральном формате. Поэтому, я думаю, у театра большие возможности дать нам историческую интересную картину и посмотреть внутрь, вглубь собственной истории.
Ну что ж, завершая нашу передачу на этой оптимистической ноте, я должен... Во-первых, поблагодарить вас, Капитолина, за эту замечательную содержательную беседу.
Спасибо вам.
А во-вторых, пожелать вам самого доброго на этом пути. Бог помощь в ваших замечательных начинаниях.
Спасибо, Господи.
Дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».